Издательство «Эксмо». Владимир Гилеровский. Москва и москвичи. В Москве. Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями. Сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна. И только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц. Но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом. Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящие в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово. Или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортово.
«Во! Это Рязанский вокзал!»
Указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желтокрасным пятнышком лампадки. Темь, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. 2 часа.
«Это на Басманной, а это Ольховцы», — пояснил вожатый.
И вдруг запел петухом.
«Кукареку!»
Мы оторопели. Что он, с ума спятил? А он еще? И вдруг, сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему, ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло, залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса. «Что за диво? В 2 часа ночи поют петухи!» Мой друг Костя Чернов залаял по собачье. Это он умел замечательно. А потом завыл по волчье. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся. Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.
«Это Разгуляй,
а это дом колдуна Брюса», — пояснил Костя. Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года. Из Лефортово в Хамовники. На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортово отправиться в Хамовники, в теплый переулок. Денег в кармане в обрез. 2 двугривенных да медики. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые, нечищенные тротуары, доталый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась. На углу Гороховой единственный извозчик. Старик. В армяке, подпоясанном обрывками выленившей вожжи. В рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни. Низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
«Дедушка! В Хамовнике!»
«Кое место?»
«В теплый переулок».
2 гривенный.
Мне показалось это очень дорого.
«Гривенник». Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.
«Последнее слово! Пятиалтынный!»
Без почину стою. Шагов через 10 он опять.
«Последнее слово! 12 копеек!»
«Ладно». Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, они режут, как у городских санок.
Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы.
Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней. Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня.
«А ты не сбежишь у меня? А то бывает, везешь, везешь, а он в проходные ворота юрк!»
«Куда мне сбежать? Я первый день в Москве».
«То-то!»
Жалуется на дорогу.
«Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели».
«На чем, спрашиваю? На гитаре?»
«Ну да, на калибере. Вон, на таком, гляди».
Из переулка поворачивал на такой же, как и наша косматая лошаденки, странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди сиденье для кучера. На этой гитаре ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом. Так я в первый раз увидел калибр, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками. Мы ехали по немецкой. Извозчик разговорился.
«Эту лошадь завтра в деревню. Вчера на конные у Илюшина взял за 40 рублей киргизку. Добрая, 4 года, износу ей не будет. На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник 3 плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут».
Переезжаем Садовую. У земляного вала вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой. Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет.
«Кульеры! Гляди!»
Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики. Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой разудалые ямщики. В шлепенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по 2 одинаковых пассажира. Слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском. Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид. «Кто это?» — спрашиваю.
«Жандармы! Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнеющих каких. Новиков сын на первый сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою. Нагляделся».
Жандарм с усищами воршин, а рядом с ним какой-то бледный, лет в 19, господин. Вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.
«В Сибирь. На каторгу везут. Это которые супротив царя идут»,
— пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне. У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров. В Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор. Певчие переругивались басами и дисконтами на всю площадь.
«Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут», —
пояснил мой возница и добавил.
«Сейчас на Лубянке лошадку попоим? Давай копейку. Пойло за счет седока».
Я исполнил его требования.
«Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фонталу! А за ихние копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится».
Лубянская площадь — одна из центров города. Против дома Масолова, на углу Большой Лубянки, была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет. Бари и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара, от Мясницкой до Лубянки, против Гусенковского извозчичьего трактира, стояли сплошь, мордами на площадь, а экипажами к тротуарам, запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес. Из трактира выбегали извозчики в расстегнутых синих халатах с ведром в руке к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, кого ваше степенство, кого ваше здоровье, кого ваше благородие, а кого воссиясь.
Ваше сиятельство.
Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков,
телег с плоским настилом
и водовозных бочек. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки. Против проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг будто по команде бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец, по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то счастье монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы. Кстати сказать, и самые зловонные от стоянки лошадей. Спустились к театральной площади, окружили ее по канату. Проехали Охотной, Маховую, поднялись в гору по Воздвиженке.
У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах.
В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты на запятках стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт. В шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой. Театральная площадь. Грохот трамваев. Вся расцвеченная площадь то движется вперед, то вдруг останавливается. И тысячи людских голов поднимают кверху глаза. Над Москвой мчатся стаи самолетов. То гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе. Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое. К подъезду малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в ленючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями пакли, шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных кобыздохов, из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах «Слезный романс». «Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих». В 80-х годах девственную неприкосновенность театральной площади пришлось ненадолго нарушить. И вот по какой причине. Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду. С годами труба засорилась, ее никогда не чистили. И после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду. Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами. Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты, а их было два, один под углом Малого театра, а другой на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали, были забиты отбросами города. Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода. Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды, пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, привезли 30-пудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоки и запели. Народ валил толпами послушать. «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленая, подернем!» Поднимается артелью рабочих чугунное бабище и бьет по свае. Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие. Они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе. Запевала оживляется. Что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню, щеголиху, и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит. «У барыни платье длинно, из-под платья...» А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться. А запевала уже увидел франта в цилиндре. Франт — рубаха белый цвет, а порткам, знать, смены нет. И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин требует. «Старайся, Робя, надай еще!» Встряхивается запевала. И понаддает. На дворе собака брешет, а хозяин пузо чешет. Толпа хохочет. «Айда, Робя, обедать!» Дубинушку пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро. В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами отцы города чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит. Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди. «За грехи нас ведут в преисподнюю земли!» Грешники поверили и испугались. Да кроме того, с одной дубинушкой вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.